Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Алло, значит, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Значит, мы сегодня с вами в эфире, немножко другое время. 8, наш телефон, 495-73-73-948. 8-495-73-948. Да, слушаю вас, да, у нас же вопрос. Слушаю вас. Говорите.
Да, алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Семен. Меня зовут Андрей. Я хотел сказать, я либеральных взглядов. Хочу сказать, то, что вы вот вещаете, это просто позор. Если мы придем к власти, мы вас покажем.
Слушай, придурок, ты каждый раз выходишь, да? Запомните, вы, во-первых, никогда не придете, а во-вторых, если ты еще раз позвонишь, я тебя найду лично. И потом тебе захочется саму побежать куда-нибудь сесть. Так, слушаю вас, давайте задавайте вопросы. Без идиотов у нас не бывает. Навальненок в постоянном дежурстве ищет, когда же я выступлю. Ну, давай. Значит, ну, на этой неделе у нас было много, значит, всяких событий. Ну, давайте вопрос, ладно, давайте. Тоже человек либеральных взглядов, надеюсь, нет, нормальный.
Да, Семен Анатольевич,
здравствуйте, день. Извините, я понял.
Нет, Олег, знаете, вот я хотел бы, может быть, услышать ваш комментарий по поводу вот этого достаточно тоже сумасшедшего и скандального заявления там этого руководителя ВМС вот несчастной Украины, да, по поводу...
Да, я понял, да. Не ешь папа или поешь папа, какой-то такая фамилия.
Да. Абсолютно вот тоже. Вот как вы считаете, все-таки вот максимальное обеспечение безопасности и российского Крыма, и Керченского моста, инфраструктуры российской. Ну, то есть, мне кажется, все-таки надо серьезно относиться к таким вот...
Ну, понятно.
Сказал бы, что да, это сумасшедшие, но...
Это, значит, врага никогда нельзя недооценить. Это, как правило, потом плохо кончается. Но, насколько я знаю, для защиты Крыма и Крымского моста приняты максимум усилия различных систем противовоздушной обороны, в том числе способны поражать вот те ракеты, о которых он говорил, это ракета «Нептун», это бывшая советская ракета XA-35, дозвуковая ракета. Да, они ее усовершенствовали, есть такой КБ-луч в Киеве. И теперь выдают за некое супероружие. Ну, во-первых, его не так уж много, при этом я говорю, надо принимать, конечно, серьезные меры. Если я не ошибаюсь, 5 штук сольных серийных только все вышло, что говорит о серьезном недофинансировании этой программы. Да? Поэтому меры, конечно, принимаются. Я считаю, что еще почему нельзя их недооценивать? Ну, смотрите, в Соединенных Штатах здесь идет очень серьезный кризис, очень. Да, кто его знает? Они же это протекторат под Штатами. Ну, что надо, чтобы сплотить народ? Мы же не знаем, кто завтра победит. Какая разница, Трамп или Байден? Почему не спровоцировать конфликт? Поэтому у нас должна быть готовность абсолютно к этому делу. И я тут с вами согласен. Недооценить ситуацию ни в коем случае нельзя. Я вот всегда говорил и говорю. Ну, военно-промышленный комплекс Украины – это 1/3 президента, больше 30%. Ну, это 1/3. Третье – это военно-промышленный комплекс Советского Союза. После распада СССР вот там осталось очень много различных предприятий ВРПК. Ну, например, возьмите КБ и сам завод «Южмаш». Это тот завод, и КБ, соответственно, где конструировали и производили двигатели до недавнего времени, которые поступали в Россию для наших ракет. Да? Это серьезное предприятие. «Мотор Сич», который тоже до 2014 года поставлял в Россию для вертолетов, самолетов, двигателей. Это очень хорошее предприятие. Харьковский танковый завод, вот этот КБ «Луч» и целый ряд других. У них есть хорошие наработки, у них есть хорошие конструктора, поэтому мое предложение, что перетащить их конструкторов сюда, и чтобы окончательно рухнула эта вся система. Тем более американцы используются и многие наработки вывозят к себе в Штаты. Это, я думаю, не лишено разума, скажем так. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло?
Да, задавайте.
Добрый вечер. Да, добрый вечер. А вы знаете, вот мы все делим, там, Южмаш, это все проще, да. А когда этот дурдом кончится? Когда вместе будем, наши братья-украинцы? Мы же родные братья. Это же ужас какой-то. Неужели мы дойдем до такого бесчинства, чтобы нам воевать?
Нет, вы смотрите, это ни в коем случае нельзя допустить. Вы мне задали вопрос, я отвечаю. Можно, да? Вы мне задали вопрос, я вам отвечаю. Значит, то, что Украина была оторвана от России, это, конечно, надо признать наше поражение, потому что всему этому способствовало достаточно давно американцы работали, да, я как-то называл операцию аэродинамиков, которую Бзижинский тоже вообще курировал, да. Ситуация, конечно, такая, какая она есть, да. Это государство, которое должно было быть с нами в дружеских отношениях. Но в силу целого ряда обстоятельств случилось то, что случилось. И самая беда в том, что мы когда говорим Украину, вот юго-восток Украины совсем пророссийский всегда был, это там всегда были сильные позиции такого имперского характера, туда были вложены колоссальные деньги во время Российской империи, особенно Советского Союза, поэтому мы должны четко определить. Конечно, хотелось бы помечтать, что завтра пройдут какие-то выборы, и в Киеве победят пророссийские силы, и все будет нормально, но надо объективно оценить ситуацию. Я часто привожу пример Ирана. Там тоже в свое время Моссадык пришел и отказался от американской английской помощи. Чем это закончилось? Моссадык был свернут или уничтожен, шаг был возвращен. Американцы никогда не уйдут, как и целым Запад с Украины. Они очень глубоко туда вошли. Советники по стратегическим вопросам при Министерстве обороны, четырехзвездный американский генерал, бывший командир сухопутных войск Великобритании, то же самое в службе безопасности Украины, то же самое в экономических реформах, где там сейчас Саакашвили. Это очень серьезно, поэтому мы должны реальные задачи свои ставить. Нам надо пересечь границы и максимально дружно Юго-Восток сделать так, чтобы он был с нами. Надо это делать. Я действительно считаю, что целый ряд территорий, в том числе и украинские, должны войти в состав российского государства и быть в едином государстве. Это нормально. Тут на меня подобиделись некоторые товарищи, узнав, что я автор части имперской программы партии «За правду», в которой я вхожу, и в экспертный совет, и политсовет. Я так считаю, да. Эта территория, я тут абсолютно согласен с президентом Путиным, о том, что ушли и забыли вернуть. Может быть, напомните мне, надо по максимуму возвращать эту территорию, пользуясь основным мирными способами. Если 75% населения высказывается за нас, почему бы нет? Какая разница, какая-то территория. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас. Да, давайте, задавайте. Алло. Алло. Так, понятно. Так. Давайте, задавайте вопрос. Вопрос задавайте.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. На чудаков не обижайтесь, а нас слушайте. Мы всегда рады вас слушать.
Вы знаете, и когда чудаки человек, меня который... радуют, потому что они меня, ну, да как вам сказать, когда меня хватит, мне плохо. Я не могу, я сразу
Андрей Викторович. Мы рады вас слушать все время. Приходите спасибо, к нам почаще. Единственный человек, которым можно поговорить на очень щекотливые темы, понимаете? Таких человеков, ты да я, но вы мне извините. А теперь давайте поговорим насчет вот этого, насчет этого губернатора, можно?
Да, пожалуйста.
Мне очень, знаете, что же они с 2004 года, по сей день это сколько время пошло? Значит, они... 16 лет. Значит, что-то там держали, как говорится, если припрет, они, значит, вытащат козырь из рукава и покажут, что они работают и так далее и тому подобное. Неужели же они с 2004 года не могли никого так, грубо говоря, мягко выражаясь, все в рамках, никого расколоть по этому делу, по этому губернатору, если он, как говорится, попался? Меня вот это вот интересует. Расскажите, пожалуйста.
Вопрос. Значит, давайте я выскажу свое субъективное мнение. Я лично отношусь очень хорошо к Владимиру Ивановичу Жириновскому. У нас связаны с ним старые там, значит, отношения. Сначала, значит, они у нас складывались не очень, потом он меня зауважал, я его зауважал. Он незаурядная личность. Я думаю, для него самым шоком было то, что сказали, что один из его членов партии, бывший депутат Государственной Думы трех созывов, 5-го, 6-го, 7-го, ныне губернатор Хабаровского края, вот такое у него прошлое. Конечно, 4 убийства – это ужас какой-то, если честно говоря. Почему это раньше не сделано? Знаете, это, я думаю, надо вопрос задавать правоохранительным органам, пусть они отвечают на этот вопрос. Ведь он был в Думе, да, там, ту или иную проверку проходит там. Он баллотировался в губернаторы Хабаровского края там, и так далее. Ну, то есть, тоже. Вообще, хотите, выскажу свое субъективное, наверное, мнение. Надо прекращать эти выборы губернаторов. Слушайте, мы живем в большом государстве, и вот эти выборы там чего-то, лучше дайте честно, давайте, пусть будут назначения, да, и жесткое требование к этому губернатору, очень жесткое требование. Я за то, чтобы очень жесткая вертикаль власти была. Я за то, чтобы не выбирали, а назначали президентов, глав национальных республик. Я за то, чтобы то, что в Конституцию мы сейчас внесли о территориальной целостности, в виде закона было так, что никакая республика не имеет права входить в состав Российской Федерации и не имеет права, там, чтобы у них в Конституции их было написано, что значит, они суверенная республика, ставили СФСР. Суверенитетом должна быть одно государство на нашей территории, это Российская Федерация. Все остальное было должно быть жестко контролируемо. Наша история показывает, чем жестче контролируется, тем быстрее идет прогресс, достигает какие-то экономические. Чем начинаются вот эти игрищи какие-то? Какие-то выборы региональных лидеров, какая-то игра. Ну, есть у нас выборные органы, это, условно говоря, Государственная Дума, возможно, было бы правильно сделать и Совет Федерации выборным достаточно. Вот этот выборный орган должен работать, да? А административная, вот эта исполнительная власть, она должна жестко назначаться президентом, главой государства. Я считаю, это было бы правильно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте, это Лимузин?
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Очень хорошо вы сказали по поводу жестких требований.
Да.
Что мешало до этого жестко требовать у тех людей, которые должны были отвечать за свои действия, так сказать. И этих людей масса,
правительство. Да, да. Я тут с вами согласен. Я как раз считаю, что так и надо делать, жестко требовать, да. Я с вами согласен. Вы имеете в виду, почему? До того, до чего? До этих поправок?
Почему это все так вот шатко
вал? Вы знаете, давайте я вам честно, откровенно скажу. Это недоработка власти. Да ладно, пусть там будет. Ну ладно, где-то там. Прости, не надо. Хватит, а? Ну хватит. Ну наиграемся мы. Ну уже два раза играли за 100 лет. Тяжелыми последствиями. Все, потом сочинили какие-то союзные республики с правом выхода, его захода. И бог знает еще что-то. В свое время в 90-х годах там и некоторые внутренние регионы российские. Ну надо жесткое управление и требования. Должно быть очень жесточайшее требование. Жесточайшее. Возможно, такие требования, которые были в 40-х, 50-х, 60-х годах в Советском Союзе, это были первые старые обкомы партии, но я вам скажу, я встречался с многими, ну, в более позднее время. Требования были жесткие, и они контролировались так называемой системой вторых секторей, от райкомов до ЦК Компартии Республики, которые были, как правило, не представители титульных наций. Жесткий контроль был, и сейчас надо это делать. Спасибо. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Да, Татьяна, да.
Я хочу сказать, что я не согласна с вашей позицией по Украине. Я считаю, что главный враг Украины – это прежде всего Америка, которая сделала из нее плацдарм для нападения на Россию, и Польша, которая хочет, так сказать, поживиться после того, как, значит, будет все кончено, вернуть себе вот эти вот Западную Украину, Западную Белоруссию. Так что не согласна.
Значит, да, ну, прекрасно. Ну, что, слушайте, ну, как раз этот вопрос о практических действиях. Мы должны реально оценить ситуацию, а не лозунгами разговаривать. Слушаю вас, говорите. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, я хотел бы поднять вопрос о вот, Белоруссии. 9 августа президентские выборы в этой стране.
Да.
Вот какой ваш прогноз? Все-таки Александр Лукашенко, так сказать, останется.
Вот самый легкий прогноз можно дать по Беларуси. Конечно, останется. Я не сомневаюсь абсолютно.
Интересы, да. Жизненные национальные интересы России. Один народ, русские и белорусы. Вы не видите каких-то эксцессов. Потому что самое плохое при всех минусах Лукашенко и 26 лет, но вот такой вот ЦРУшно-натовский Порошенко и Ющенко в миллион раз хуже.
Ну, это, да, так. Это эксперимент, экспериментами лучше не заниматься, прямо скажем так, да, трудноговорящие, хитрые, желающие подтянуть под себя все, что есть, мне понравилось, когда я смотрел выступление, он говорит, если Россия хочет иметь влияние в Беларуси, она должна поступать как Советский Союз, нефть, газ давать, там, чуть ли не бесплатно и так далее, ну, что делать, вот такой он. Но и сами согласен, нам не нужны эксперименты, да. Янукович был не очень хорош, но, извините, Порошенко, Зеленский, не дай бог, я тут с вами согласен. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте. Да-да, слушаю. Слушаю. Здравствуйте.
Вы знаете, мне не понравилась статья президента нашего по поводу победы в Великой Отечественной войне и начала. Что, мол, какая-то необтекаемая, без... мы виноваты, они виноваты. А почему нельзя прямо сказать, что была Веймарская республика после поражения Первой мировой войны? Германия была ничто. Правильно ведь? Ничто.
Ну, да,
не имела
да.
права ни вооружения, ни создания никаких производств тяжелого машиностроения. И вдруг такой взлет. Кто это виноват? Это мы виноваты. Их подняли американские банкиры. Вот в чем дело. Вооружили до зубов. А мы ковырялись, как эти, потом. И выиграли в этом. Не мы, не немцы. Мы тебя проиграли. А выиграли англосаксы. Англичане и американцы, банкиры, которые вложили деньги, бабло, и мы побили друг друга. А Путин говорит, вот размазывай там это... Вот, вот в чем дело. Ты
Значит, правду, истину. Я понял. Значит, я понял, но да, такая статья, наверное, я тоже хотел, чтобы она была пожестче, намного жестче, да, значит. И я считаю, что надо чаще вспоминать имя нашего главнокомандующего генерала Иосифа Виссарионовича Сталина. У меня создается тоже впечатление, что иногда мы почему-то стесняемся. Чего мы стесняемся? Эту личность, великая личность. Есть все у нас такое, вот, есть все, все скрывать. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман. Я хотел бы вот уточнить один вопрос. А почему вы говорите, что русские и белорусские народы – это один народ? Это же ведь не один народ.
Я так
народ.
И сказал. Говорил человек, который меня спрашивает. Слушайте, ну вот подождите, ну давайте не перевирайте, внимательно. Это не я сказал, сказал человек, который задал мне вопрос. Дальше давай.
Ну, я расслышал, что это вы говорили.
Простите. Да нет, слушайте, у меня все нормально с памятью.
Да, это звучит очень ненормативно и некорректно.
Я понимаю, что я согласен, что есть белорусский народ, есть украинский народ, дружная Россия русскому народу, дружным другим народам бывшего СССР. Что тут говорить? Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Москва. Вот, ну, я, конечно, удивляюсь, как любят вот потроллить вас вот, и товарищи, которые отрицают очевидное. Вот, для многих это один и тот же народ.
Ну, знаете, тут спорить, наверное, не надо. Может быть, у кого-то есть другое мнение. Более молодого поколения есть то, что так.
Да, то есть даже сама нация, народность, она формируется из племен. Вот, и то, что там белые там... великие там и так далее, это все это одно и то же. Они не говорят по-французски, они говорят на таком же языке, который мы понимаем. Вот и все.
Ну, это ваше мнение. Мнение товарища было такое. Ничего страшного. Главное, чтобы это было, выражалось в каком-то дружном, союзных структурных отношениях. Вот это самое важное. А не опускалось так, как у нас вот с Украиной сейчас сложилось. Да? Что там плацдарм США создавали против нас. Что-то абсурдно само по себе. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Да, слушаю. Здравствуйте.
У меня такой вопрос по поводу кадровой политики Путина. Мне непонятно, почему до сих пор не сидит Чубайс, на которого 15 томов компромата нарыл товарищ Гурьев в свое время. И эти компроматы лежат. И, во-вторых, почему никак не наказан товарищ Зурабов, который сидел послом на Украине.
О, правильно.
Шлепал и прохлопал всю эту ситуацию, в результате которой мы имеем совершенно бешеные проблемы космического масштаба.
Я понял.
И по затратам, и по последствиям, и все остальное вместе взято.
Значит, я с вами тут абсолютно согласен. Значит, Чубайс превратился для старшего поколения символ воровства, значит, и бог знает чего. Молодой, наверное, уже не знает и знать не хочет. Что касается Зурабова, это он никакой не посол, он какой дипломат? Он бизнесмен, он занимался бизнесом с Порошенко. Ну, тут что-то спорить-то. Вот так у нас, к сожалению, иногда бывает. Когда говорят, что у нас денег, я всегда говорю, огромные миллиарды выделяются Роснанову. Назовите мне три вещи, которые они создали. Нету их. Вот, ну, что сказать тут. Может быть, мы услышим, что арестован Чубайс. Я думаю, народ воспримет это очень положительно. Рейтинг власти поднимется до невероятных высот. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер. Вот я хочу добавить, что сам Лукашенко говорит, что белорус – это русский человек, ну, со знаком качества. Это вот прямо вот цитата. Вот.
Ну, это вот не надо, это Лукашенко заносит тоже, что значит со знаком качества. А русский это не со знаком качества?
Ну, все равно это русский человек, это, ему тоже со знаком
качества. Давайте не будем вот эту тему, знаете, это русские, не русские, это мы так договоримся, да бог знает чего. Это дружественный нам народ, и дай бог, чтобы у нас отношения дружественные бы сохранялись и усиливались, а не превратились в бог знает что, потому что желающих поссорить масса, в том числе на Западе, Извините, у нас и так проблема с союзниками. Постсоветское пространство для нас это наиважнейшее направление, важнее, чем любое другое, европейское, американское или бог знает какое. У нас, к сожалению, на постсоветском пространстве есть проблемы, большие, огромные проблемы, хотя эти государства, это бывшие союзные республики, куда в свое время были вложены огромные средства Советского Союза, и, по крайней мере, старшее поколение, которое там живет, оно всегда относилось к России очень хорошо. Но вырастает молодое поколение, которое подпадает под влияние западных стран. Это, знаете, процесс идет не совсем положительно. Иногда наши действия на постсоветском пространстве, ну, скажем так, хотелось бы, чтобы это было лучше. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. А вы знаете, вот ответьте на такой вопрос, он вроде несложный. Ведь, по-моему, англосаксы, они же всегда так жили. Если у них проблемы, у других должно быть их еще больше. Ну, им же надо время для того, чтобы проблемы решать. Так вот, если в Америке сейчас серьезные проблемы, да, у нас будут, наверное, еще, так сказать, попытки еще больше нам устроить веселую жизнь.
Ну, это то, что я вот говорил, что там, когда, говорит, возможно, там, падение Украины, будет серьезная проблема, они могут спровоцировать любой конфликт вокруг нашей страны. И, наконец, вы не забыли, что Нуланд сказал. То, что она сказала, у нас то, что Россию военной силой невозможно будет нанести поражение. Поэтому надо включать внутренние противоречия, работать на молодежь, в регионах, так работать, чтобы по схеме Советского Союза развалить. Да? Поэтому, когда вот Навальный, который там рвется, вот они уже попадают под это влияние. Таких, к сожалению, у нас, в общем, не так уж мало, как нам иногда кажется. Да? Вот. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно и недооценить, я с вами согласен. Они будут провоцировать всячески это подобные конфликты, в первую очередь, внутри Российской Федерации или по периметру наших границ, провоцируя, значит, какие-то конфликтные ситуации. Тут трудно не согласиться. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да? Задавайте. У нас сейчас перерыв, поэтому давайте быстренько вопрос один.
Алло, да, здравствуйте. Я хотел узнать вот именно проблемы возможные от наших возможных друзей-мигрантов, которые приезжают, натурализируются,
да.
Либо именно будет ли это раскачивать... Потому что, с одной стороны, вроде бы мы им ничего плохого не делаем, но, с другой стороны, будут ли они какие-нибудь там претензии предъявлять в будущем?
Ну вот в Европе, ладно, Соединенные Штаты, понятно, там черный вопрос понятен. В Европе, к сожалению, так и происходит. Там длительное время, сначала приезжало одно поколение, они работали, зарабатывали деньги, потом подтягивалось молодое поколение. Сейчас абсолютно значительная часть из них считает, что европейские страны, там будь то Германия или Франция, им что-то должны. Да, и претендуют на эти пироги, которые там есть, что называется, чтобы с ними делились. А если нет, то возникает беспорядок, который мы видим, периодически возникает же тоже в Франции. Да? Вы посмотрите, в основном масса участников беспорядка. Это выходцы с Магриба, Северной Африки или с других африканских стран. Ну, я когда первый раз был в Париже в командировке, да, я готовил встречу нашего крупного руководителя, главы Исмаилитов мира Агаханом IV, я ведь даже не помню, куда я попал там. Масса арабского, негритянского населения, проезжая мимо, написано «Хамам Бани», думаю, господи, куда я же попал? Ну, а потом, когда относительно недавно снова был по этому же вопросу приезжал туда, там количество их выросло, оно растет. Это всегда было как мина замедленного действия, она должна была сработать, она сработала. И у нас то же самое, да, может быть, отрицать это бессмысленно. Мы должны четко понимать, какие выходцы откуда могут адаптироваться в российское общество, стать законопослушными гражданами, а какие нет. И не стыдясь об этом говорить. Тут нам спорить, чтобы бесполезно, потому что реальность такая, какая она есть. Не допускай создания замкнутых мигрантских сообществ, где у них там свои структуры, там спортивные какие-то еще, они не ассимилируются, они не входят полностью в состав российского государства, в состав российского народа. Да? Это опасность. Это может взорваться, кто бы спорил. Я уж не говорю про проблему наркотиков, которую много раз подсказывал. В основном это, понятно, выходцы из каких регионов. Это и есть опасность. Если отрицать это, то, значит, лучше придется учиться на своих ошибках, а не на ошибках европейских стран, да, там, к чему это приводит. Это серьезно все. У нас, слава богу, в последнее время меньше стало информации о задержании тех или иных граждан бывших наших союзных республик, которые готовили теракт, где бы то ни было. Но сейчас у нас перерыв. Перерыв продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее.
Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз. Еще раз напоминаю наш телефон. 8-495-7373-948. 7373-948. Задавайте вопросы. Буду отвечать. Значит, ну, продолжим дальше. Я хотел бы остановиться все-таки. Ну, Господи, давайте, хорошо, давайте вопросы. Давайте. Ой, его. Давайте. У нас много вопросов. Давайте, если можно, сразу вопрос. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Меня Вадим.
Да, да, слушаю, слушаю вас.
Вот вопрос у меня такой.
Слушаю.
Значит, вот как вы считаете, сколько необходимо времени, скажем, следственным органам или правоохранительной системе, чтобы провести расследование по отдельно взятому эпизоду? Ну, как бы человек что-то нарушил, уголовная статья, сколько вот нужно времени, чтобы его, ну, вынести ему
приговор? Вы знаете, я не специалист правоохранительной системы, вообще. Честно говорю, я не знаю. Я знаю, что иногда это очень долго почему-то затягивается, а иногда почему-то очень быстро. Я не очень понимаю этот алгоритм, да, и какие следственные там пойдут дела. Я не специалист в этой области, вам честно, откровенно говорю. Я так понимаю, у вас был какой-то случай очень негативный, да, и вот как бы вас это волнует. Алло. Ну, товарищ ушел. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Да, задавайте вопрос. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, скажите, добрый вечер.
В 93-м году воинская часть 92-61 под Подольском единственная поехала защищать Белый дом. Командир сделал тревогу, 16 лет вместе с ним, да. 13 поехали защищать Белый дом. Как вы считаете, может быть, тогда слышите на данный момент, это было как бы предательство присяги, или на тот момент был такой кавардак, что в принципе еще идеалы советских, как бы, ну, советского времени остались, поехали защищать Белый дом?
Да, я понял. Понял. Я понял, вопрос понятен. Да, это был трагический год, 93-й, да, была, собственно, называть вещи, война была, борьба за власть, и вот господин Ельцин пошел на то, чтобы применить танки, да, там, часть, я знаю, там, были такие случаи, я слышал, да, об этом, но трудно мне оценить ситуацию. Наверное, многие видели, что был распад огромной страны, там, и хотелось как-то сделать так, чтобы, ну, я не знаю, что-то защитить, да, вот они считают, что в Белом доме это более правильные люди, они стремились идти туда. Сейчас, после столько времени, ну, такой сложный вопрос, сложно. Не дай бог нам пережить нечто подобное еще раз. Спасибо, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый день.
Алло.
Да. Здравствуйте. Иван Аркадьевич, скажите, здравствуйте.
Я
вот хотел бы поднять вопрос, связанный с Донецком и Луганском. Вот как бы вы могли это опять прокомментировать, если бы вот чисто в гуманитарном аспекте, чтобы мирное население не страдало и не гибло в Донецке и в Луганске, может быть, России нужно все-таки осуществлять такую вот политическую схему, как какая была осуществлена в Абхазии и Южной Осетии. Вот Донецк и Луганск объединяются, и Россия вводит своих пограничников и тоже говорит Киеву: продолжайте переговоры, пожалуйста.
Ну, я бы более честно сказал бы, я за то, чтобы и Донецк, и, ну, Донбасс, будем там говорить, Луганские республики вошли в состав Российской Федерации. Я вообще считаю, что, значит, вот даже Южная Осетия, вот Абхазия, я знаю, на меня многие обижаются, да, я говорю, а чем вам плохо было в составе Российской Федерации? Ну, вот Южная Осетия, объединить Северную Осетию, один народ. Абхазия, ну, мы что-то такое секрет, что ли, что мы выделяем защитные деньги на содержание этой дружественной нам страны. Если 75% там провести референдум, будут за входение в состав страны, почему бы нет? Я за то, чтобы такие были. А что касается Донбасса, ну да, давно пора. 6 лет, слушайте, обстреляют их, убивают. Это даже не тоже наши соотечественники, это наши граждане. Там масса граждан, свыше 300 тысяч, насколько я понимаю, последние цифры, сейчас уже не знаю, грешным делом. Я за то, чтобы эта территория вошла в состав государства. И это, именно это надо делать. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я хотел вас спросить, а зачем нам нужны территории, когда у нас наша огромная страна, есть есть, скажем так, просто сгусток проблем, в которые, соответственно, нашему народу необходимо вкладывать деньги. То есть нашему народу, как налогоплательщику, надо в наш народ вкладывать деньги. Почему мы должны другим людям из других стран помогать, когда в первую очередь надо помочь самому себе? Ну, это как, знаете, с организмом. Вот ты больной, у тебя температура...
Вопрос понятен. Вопрос мне понятен. Я считаю, что, да, надо вкладывать для развития внутренних проблем, да. Но вы знаете, Россия не была большим государством, если бы исходили из того, что, ну, давайте будем экономить, не будем расширяться. Так бы и было в составе Московского царства, в лучшем случае, во времена Ивана Грозного. Но такого же не было. Иван Грозный, при его жизни государство выросло в 2 раза, я не помню, что точно, с 2,8 миллионов квадратных до 5,6. Он же так не говорил, присоединяясь к огромной территории. В конечном счете, получение ресурсов, дополнительное население приводило к усилению государства. Нельзя так математически только экономику брать в основу. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Слушаю.
Да, прошу прощения, вы меня немножко выключили раньше времени. Алло, Сергей.
Вас не выключал, это да.
Просто ситуация такая, что сейчас в наше время главная оценка качества, скажем так, государства является качество жизни конкретного человека. То, что вы говорите, вот эти вот ресурсы, все остальное прочее, это то, что, чем жили люди в 18, 19, 20 веке. Если мы посмотрим с вами на Южную Корею, то уровень ВВП на душу населения составляет 40 тысяч долларов США. Вы понимаете, да, что это вообще несопоставимо с нашей страной при всех ее огромных ресурсах. Главный ресурс нашей страны – это 140-миллионное население, которое должно быть богатым.
А ВВП на душу населения в Катаре составляет почти 100 тысяч долларов, понимаете? Что вы сравнение? Богатым. Ну, давай, еще раз, мало ресурсов, что ли? Мало используют. У нас население 150 миллионов на огромную территорию. Ну, давайте осваивать. Ну, примеры. Да, слушаю вас. В Катаре 93 тысячи долларов, 2 раза с лишним больше, чем в Южной Корее на душу населения. Ну, знаете, в таких сравнениях можно массу приводить. Я за то, чтобы развивалась промышленность, развивался уровень жизни. Так при чем-то все это? В 18-19 веке. Да, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. В плане продовольствия. Вот у нас завозят чеснок из Китая, редиску из Израиля, помидоры из Турции. Может быть, поучиться у Беларуси по созданию агрогородков и поднимать черноземы? Люди поедут работать туда. Почему? Для такой богатой страны все импортное, не такого качества должного.
Да, вопрос понятен. Вы знаете, вот давайте так. У нас есть Министерство сельского хозяйства. Оно добилось того, что у нас зерно начало идти на экспорт. То есть в советское время у нас не хватало, мы покупали. То есть результат виден, ясен. Что касается фруктов, овощей, у нас большая страна, и есть много районов, потому что южных районов, где это все можно выращивать. Я за то, чтобы там все выращивалось, создавались нормальные условия. Если мы добились таких высоких результатов по зерну, наверное, можно и по овощам и фруктам договориться. По овощам уж точно. Это было правильно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло,
задавайте вопрос.
Подскажите, пожалуйста, вот вы некоторое время назад сказали, что поддерживаете отсоединение Донбасса в состав России. Может ли вопрос и этот тезис быть констатирован как экстремизм и направленный на нарушение суверенитета другого государства? Спасибо.
Нет, не может это быть. Нет, не может быть. Все, что будет в пользу России, не может быть. Я понимаю, почему вы такие вопросы задаете. Нет. Это для вас, да, а для меня нет. Это нормальное явление. Там живут наши граждане, наши соотечественники. Что тут такого экстремистского? Это, наоборот, правильное решение. Мы должны спасти. Вот экстремизм, это когда их обстреливают каждый день, убивают их каждый день. Это экстремизм. А когда помочь им войти в состав государства и взять их, это не экстремизм. Это выполнить свою историческую роль. Понял, да, дети? Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Акадьевич.
Да, задавайте.
Скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете, если мы дальше начнем расширяться, и с этим расширением будут там сечины, миллеры, поглощать все вот это вот народное богатство в свои карманы?
Значит, вопрос такой, знаете, давайте так, если я за то, чтобы, скажем так, уменьшать те средства, те зарплаты, которые получают руководители и топ-менеджеры больших государственных компаний. Если вы это имеете в виду, да? Но это не значит, причем тут кто-то будет класть, а кто-то будет расширяться. Что, во времена, когда Россия расширялась, того же Ивана Грозного, Екатерины II и так далее, что вы думаете, богатых людей не было? Да масса их было. И что, это должно было свидетельствовать причиной того, чтобы не расширяться, что ли, государство? Так до абсурда можно дойти с такими рассуждениями. Я за социальную справедливость, я за то, чтобы вводили налог на богатых, как, собственно, сейчас ввели. Дальше продолжать в этом плане развитие. Это совсем разные вещи. Чего в кучу-то все валять? Слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос.
Евгений, Москва.
Здравствуйте.
А слышали вы, вот сегодня или вчера обнародовали переговоры между Порошенко и Путиным? Телефонные переговоры 2015 года, когда вот разгар войны, казалось бы, а Порошенко с Путиным, они как общаются, как добрые друзья какие-то. Ну, честно говоря, мне вот этот разговор...
Честно говоря, я не слышал. Я не слышал.
Да, послушайте. Вот такое впечатление, как будто, знаете, войны нету, все нормально, там что-то какие-то разговоры, потом Путин говорит в конце, что он... обнимаю, говорит, вот, и, ну, Порошенко тоже ему реферансы там делал, вот, ну, если вы не слышали, да, вопрос сравнил.
Ну, я не слышал, а мне трудно что-то трактовать, так сказать, с чем они там, о чем говорили и как им то не говорили. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, задавайте вопрос, слушаю вас.
Город Москва. Я хочу сказать, что на самом деле Украина везло еще, что Россия настолько терпеливое государство и не решает проблемы военные, как Соединенные Штаты Америки. На примере, допустим, нашей также братской Сербии. Мы могли просто разбомбить Киев.
Сейчас плохо слышу.
Мы могли разбомбить Киев, мы могли разбомбить, вот как американцы сербов бомбили, и все прекратилось бы. Но мы
а зачем? Сделали. Ну зачем бомбить? Вы тоже. Ну, это до абсурда нельзя доводить. Не надо бомбить, ну что, о чем вы говорите? Ну я противник таких методов. Зачем бомбить там кого-то, куда-то, чертовать? Алло, я вас не слышу. Давайте другой вопрос, я не слышу, товарищ. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Задавайте вопрос. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Вы вот тут скользь упомянули Исмаилитов и Агахана. А не могли бы вы вот сказать... В свое время это были очень энергичные ребята, и крови они не боялись.
А вот как они сейчас энергичные. Не путайте, это не путайте. Значит, это тогда, когда они бы их назвали ассасины в Европе. Это было в Средневековье за последние столетия.
А в 20-е и 30-е годы в СССР, когда они вмешивались в басмаческое движение?
Нет, вы все путаете. Слушайте, я человек, который... Вот нет, хорошо знаю историю и басмачества, и исмаилитов. Много раз встречался с его высочным Агаханом IV, да? И, в общем-то, проработал в этом регионе столько лет, и знаний, как говорится, слава тебе, Господи. Они, наоборот, исмаилиты, это они живут и сейчас на районе горного Бадахшана, ну, я имею в виду на территории бывшей СССР. Они, понятно, живут в 25 странах мира. Есть Сирия, есть, кстати, в соседнем Афганистане, там, в Пакистане, в Читрале и так далее. Они как раз выступали на стороне Красной Армии, да, в борьбе с басмачеством. Вообще, они поддерживали русских по банально простой причине. Исмаилитов всегда гнобили. К моменту прихода русских на Памир, часть территории входила в Коканское ханство, это ханство, это восточный Памир, район нынешнего Мургаба, так называемый, высокогорье на высоте 3800 метров, когда я там впервые много лет оказался, нечем дышать и так далее. И западный Памир, в Нижний, это была восточная Бухара, это Бухарский Эмират. Их там притесняли, да, как религиозное меньшинство, к которому относились отрицательно. Русские сразу взяли их под защиту, и с тех пор они к русским всегда относились очень хорошо. Я имею в виду то, что вы говорите. Когда была борьба с басмачеством, они выступали на нашей стороне. Так что тут вы немножко путаете. Спасибо. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Слушаю.
Алло, да. Хотел спросить, вот в России, да, в Москве очень много мигрантов, в Средней Азии там. Вот как вот есть мнение, что может быть визы вести, чтобы даже, может быть, лучше им будет для этого, как бы. Чтобы, а то они здесь как бы частично бесправные.
Знаете, я много раз говорил о необходимости введения виз, вообще был депутат Государственной Думы, по одному простому вопросу. Борьба с наркотиками. Для нас это страшное явление. Наркотики идут именно оттуда. Да? И, конечно, визы были правильные, абсолютно верно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю, задавайте вопрос.
Алло, здрасте. У меня вопрос. Мне зовут Алексей. А вы слышали разговор с Гиркиным у Гордона вообще, вот их диалог?
Нет, нет.
Где Гиркин нет, четко Гордона сказал о том, что... Ну, просто Гиркин в его диалоге сказал о том, что он реально давал приказ на убийство двух украинских человек, которые, собственно, находились в Славянске. Да, можно как угодно к ним относиться, там, но я считаю, что человека да. нельзя убивать, даже если он... Вот вы считаете после этого Гиркина военным преступником? Когда он сам лично признается тому, что слушайте, он давал приказ на убийство двух людей.
Вопрос понятен. Значит, если господин Гиркин это признает, надо при каких обстоятельствах? Что значит убить? Дал команду расстрелять, что ли? Я не очень понимаю. Вот один странная личность по фамилии Гордон спрашивает другую странную личность по фамилии Гиркин. И вот они там еще рассказывают. Если человек говорит, что он дал команду расстрелять невинных людей, он должен отвечать за это. Да. Поэтому мне трудно сказать, в контексте чего это было сказано. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте.
Давайте, давайте, здравствуйте.
Да, меня Сергей зовут. Вот так вот...
Договорите.
Да-да, всех вот так слушаешь, такое ощущение, что вот так, все за счет своего только кармана беспокоятся по расширению территории, по сужению территории. У всех только один страх, одна паника. Когда вот исторические моменты вот так смотришь, слушаешь, и как-то обидно становятся те потери, особенно по Первой мировой, да, вот эти Карские договоры, Московские договоры, все это как-то вот столько всего потерялось, и у меня такое ощущение, что, ну, вы не согласны как-то, что вот, ну, как-то это неправильно, люди как-то спокойно так вот относятся, только переживают как-то вот за счет того, что денег не будет или зарплата там уменьшится. А то, что вот...
То, что вы говорите, московские карские договора, это договора очень странные, потому что Россия-победитель уступила территории побежденной стране Османской империи Турции. Речь идет о передаче состава Турции Карского вилаета, который был присоединен к России в результате войны 1877-1878 года, где, кстати, проживало, кроме всего прочего, 200 тысяч русских молокан, которых... Понятно, какая судьба постигла, также территории Южной Грузии. Ну, то зачем это было сделано? Ну, большевики заигрывались, так сказать, с многими, и они считали на полном серьезе, что Ататюрк – это союзник. Что этот Ататюрк выбросил впоследствии, особенно в годы Второй мировой войны, когда миллионная турецкая армия стояла на нашей границе. Ну, это уже другой вопрос. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Говорите.
Я вот хотел бы узнать ваше мнение по поводу информации о том, что Турция в Ливии чуть ли не одержала победу и уничтожила много наших ПЗРК. Как к этому относиться?
Не ПЗРК, вы, знаете, в виду ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Там, они
«Панцирь», вообще, да.
Значит, ну да, турки помогают Фараджу, это правительство в Триполи, воевать против Хафтара, которого мы, Египет и Объединенные Эмираты поддерживают. Это панцири не наши, мы в свое время передали одной из, скажем так, арабскому, одной из арабской страны, и они пытались там использовать, они были захвачены не в бою, а на базе, откуда отошли войска Хафтара. Ну, пока вот такая ситуация, сейчас президент Египта Сиси заявил, что если войска... Ну, по сути, турки, да, они, кроме того, используют сирийских боевиков там и так далее, тут целый вопрос отдельный. Перейдут территорию захват Сирт, это, кстати, родина Каддафи, и приблизятся более близко к территории Египта, то они введут войска египтяне в Ливию. Там ситуация развивается очень бурно, мы просто в последнее время почему-то об этом не говорим. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Георгий, Москва. Семен Аркадьевич, приятно слушать, как вы это отбиваете вот эти либеральные уколы, которые пытаются все-таки сделать.
Спасибо.
Я все-таки немножко положительную нотку внесу. Вот по поводу знаменательного для нас 1 июля, первого дня, который, в общем-то, наверное, будет определять ближайшую нашу жизнь государства. Новая политическая реальность потихонечку наступает, и это радует. Вот, качество государства хоть потихонечку начнет улучшаться и исполнительное, и
судебная власть будет, в общем-то, действовать более без оглядки на СПЧ разные и прочее, куда любители бежали сразу жаловаться и прочее, они будут действовать. Что мы наблюдаем последние годы и даже последние дни? Ну, ребята будут действовать более активно, это радует. Хотя понемногу, но будет улучшаться ситуация. И я хочу так высказать, я как-то говорил словами КМСК Леонид Быков, «Бойду задние старики», развалинами либерально-КПРФовского рейха удовлетворен. Спасибо, удачи вам.
Приятно слушать единомышленника. Ну, вы знаете, я за то, чтобы была стабильность государства, когда либералы или те, кто называет себя коммунистами, на коммунистов не совсем похожи, говорю, как член Коммунистической партии Советского Союза 1977 года, проработавший с многими известными коммунистами, в том числе из КПРФ, как Юрий Ильич Маслюков, правительство, не только, да, Владимир Александрович Купцов. Ну, надо стабильность. Тот, кто призывает, давайте сломаем, давайте поэкспериментируем. Ну, экспериментировать мы. Ну, обещали нам золотые горы, помните, перед распадом СССР на Горбачев. Что мы получили? Развалины получили? Не надо развалин. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте. Давайте, у нас осталось мало времени. Давайте буквально два вопроса посмотрите. Да, говорите.
Наталья, у меня один вопрос очень беспокоит. Как вы думаете, отдадут Святую Софию под мечеть или все-таки нет? Отвоюют.
О, больной вопрос. Кстати, по поводу Святой Софии. Если вы хотите увидеть, как выглядела Святая София во времена Византийской империи, до 1453 года, 29 мая, когда османы захватили Константинополь, хотите услышать колокола времен Византийской империи, услышать молебень на греческом языке, который, старогреческом языке, который там был, подпишитесь на мой телеграм-канал. Это Богдасаров, телеграм Богдасаров. И вы это услышите, все это увидите. Посмотрите, я думаю, душа ваша будет разрываться, особенно если вы православные люди, да и не только. Подписывайтесь на телеграм-канал Богдасаров. Я не люблю рекламировать, но если уж такой вопрос задали, я думаю, это, к сожалению, состоится. Да, я думаю, в ближайшие дни господин Эрдоган это объявит. Я считаю, у меня, кстати, в телеграм-канале есть голосование, там много, несколько тысяч человек моментально проголосовало. Абсолютное большинство выступает за разрыв дипломатических отношений с Турцией в этом случае. Это более 70%, и более 80% в Турцию как государство, вот, которое игнорирует наши святые чувства. Поэтому подписывайтесь, посмотрите, что такое, что это за храм был, как это что было, как говорится, когда Василий II был горобоец, император Византийской империи, кстати, сестра Анна вышла замуж за потом, после принятия христиан за князя Владимира, послал русских посланников в этот храм, они приехали в Киев и докладывали князю Владимиру: мы не поняли, где мы находимся, то ли на земле, то ли в небесах. Это мать всех христианских церквей, это мать всех православных церквей. Именно с Византийской империи отсюда пришло православие, отсюда пришла письменность. Не надо это забывать. Это наша история. Единственным правоприемником Великой Византийской империи всегда в Русской империи считался Российская империя. А мы правоприемники Советского Союза, который правоприемник при всем том был Российской империи. За это надо бороться, за свои святыни надо бороться. К сожалению, это состоится. И об этом надо говорить, не стесняться. Господин Эрдоган никогда не будет надежным нашим союзником. Не надо заблуждаться. Я об этом говорю много лет, и каждый раз получаю подтверждение. Последний раз, крайний раз, было в апреле этого года, вы помните ситуацию. А сейчас в Ливии происходит. Тоже такой своеобразный у нас союзничек. А издеваться над нашими святынями нельзя. Поэтому подпишитесь, посмотрите, как храм выглядел, какие колокола были, какой звон колоколов, как молитвы там читались. Это все с тех времен. Спасибо вам за внимание. До свидания.